все, все.
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы пишем историю нашей страны. За последние 100 лет историю нашей страны в лицах. Мы идем по алфавиту. Мы по-прежнему на букве «К», потому что буква «К» — это особая буква русского алфавита. В ней значительно больше слов и, соответственно, значительно больше фамилий, чем на любую другую букву. И мы в свое время приняли решение, что на букву «К» у нас будет не 3 героя, как на все другие буквы пока было, а целых 9. И вот дошли мы до одного из героев, которых вы, уважаемые слушатели, сами выбрали во время голосования в прямом эфире. Это Кропоткин. И сегодня мы говорим об этом человеке, который был революционером, ученым, основоположником и одним из теоретиков целого политического, идеологического учения. И, как всегда, в нашей программе, в начале передачи, портрет нашего героя, портрет в интерьере эпохи.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Князь Петр Алексеевич Кропоткин, теоретик и лидер русского анархизма, ученый-энциклопедист, автор трудов по географии, геологии, биологии, философии, истории и литературе. Родился в Москве в 1842 году. Он принадлежал к древнему княжескому роду, который, по преданию, вел свою историю от Рюриковичей. Получив прекрасное образование, домашнее, гимназическое, в пажеском корпусе, в возрасте 20 лет Кропоткин, несмотря на желание отца видеть его гвардейским офицером, увлеченный преобразованиями, начатым императором Александром II, выбрал себе службу в Амурском конном казачьем войске, вознамерившись поспособствовать реформам в далекой Сибири. После нескольких лет в Сибири разочарованный Кропоткин выходит в отставку и полностью посвящает себя науке, серьезное занятие которой он прежде совмещал с военной службой. Он едет в Петербург и поступает на физико-математический факультет университета. Живет студент Кропоткин без какой бы то ни было помощи отца, зарабатывая литературными трудами, переводами, очерками. Числится чиновником статистического комитета Министерства внутренних дел. Активно входит в научную работу Русского географического общества. Знакомится с крупнейшими русскими путешественниками и географами Миклухом Аклаем, Феченко, Северцевым, Пржевальским. В 1872 году Кропоткин получает разрешение на поездку за границу. В Швейцарии он знакомится с членами Первого интернационала, вступает в одну из его секций, с упоением читает социалистическую анархическую прессу, знакомится с виднейшими последователями учения основателя анархизма Михаила Бакунина и в результате, по собственному признанию, возвращается в Россию убежденным анархистом. Кропоткин становится членом наиболее значительной из ранних народнических организаций – кружка чайковцев. 21 марта 1874-го Кропоткин, 2 года совмещавший подпольную революционную деятельность с наукой, выступает с сенсационным докладом в географическом обществе о существовании в недалеком прошлом ледниковой эпохи. А на следующий день его арестовывают за принадлежность к тайному кружку и сажают в Петропавловскую крепость. Значимость сделанного к тому времени Кропоткиным в науке была столь велика, что ему, по личному распоряжению царя, были предоставлены перо и бумага, а значит, возможность работать в тюрьме. Здесь, в каземате, со спертым воздухом, маленьким оконцем под потолком, он написал свои знаменитые исследования о ледниковом периоде, в которых утвердил ледниковую теорию, одну из важнейших в науках о Земле. Условия тюремного заключения, напряженный умственный труд подорвали здоровье Кропоткина, больного с признаками цинги. Его перевели в тюремный госпиталь, откуда летом 76-го с помощью друзей он совершил дерзкий побег. Следующие 40 лет Кропоткин прожил в эмиграции в Швейцарии, Франции и Англии. Вернулся в Россию лишь летом 1917-го. На вокзале в Петрограде, несмотря на поздний час, его встречали тысячи людей, члены Временного правительства во главе с Керенским, почетный караул и корреспонденты. Временное правительство надеялось использовать своих целях всемирно известного ученого и революционера. В июле 1917-го Керенский предлагает Кропоткину войти в состав правительства, на что тот, верно анархистскому идеалу, ответил, что считает ремесло чистильщика сапог более честным и полезным, чем участие в государственной власти. Первое время Кропоткин жил в Петрограде, потом в Москве. Весной 1918 года он перебирается с семьей в подмосковный Дмитров. Положительно воспринял Октябрьский переворот, но рассорился с большевиками, когда они развернули Красный террор. террор и репрессии против политических оппонентов, в том числе анархистов. Кропоткин встречался с Лениным, обращался к нему в письмах с резкой критикой диктатуры пролетариата и института заложничества. В своем последнем письме к 8-му Всероссийскому съезду Советов Кропоткин доказывал необходимость свободы слова и существования вольных издательств. Он умер в феврале 1921-го и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
А сейчас я хочу представить нашего гостя. Сегодня у нас в гостях Валентина Александровна Твардовская, историк, исследователь жизни и творчества Петра Кропоткина. Здравствуйте, Валентина Александровна.
Здравствуйте.
Валентина Александровна, вот давайте мы с вами поговорим, и вы расскажете нам все-таки. Была краткая биография нашего героя в эфире. Вот с чего бы начать? Вот представьте себе, что я перед вами и наши слушатели, которые подключились только что к нашему эфиру, и, может быть, кто-то даже не успел услышать портрет Петра Кропоткина. Вот что это был за человек? Представьте себе, что мы все, что о нем знаем, это название метро и название улицы, которой, кстати, уже больше нет в Москве, потому что Кропоткинская опять была переименована назад в Пречистенку.
Ну, я не представляю, как в нескольких буквально фразах охарактеризовать эту замечательную личность. Вы уже сказали основные черты его деятельности. Революционер, ученый с мировым именем, участник международного революционного движения. И прежде всего, конечно, человек. Человек с большой буквы, сделавший для человечества очень много, подаривший ему мечту о светлом будущем, хотя, может быть, и не сумевшим объяснить, как его в ближайшее время построить это будущее. Но его огромное нравственное влияние прежде всего хочется выделить на тех, кто его знал, и на тех, среди кого он действовал.
Валентина Александровна, а вот такой смешной, может быть, покажется вам вопрос. Вот люди начинают чем-то заниматься. Почему вы стали заниматься Кропоткиным?
Евгений Алексеевич, это какая-то не ошибка. Я не занималась специально Кропоткиным. Я специалист по русскому общественному и революционному движению. И без Кропоткина его, конечно, нельзя было понять и постигнуть. И, конечно, поскольку я изучала народничество, а он был деятелем самого крупного кружка народнического 70-х годов, чайковцев, поскольку я изучала международные связи революционного движения, я не могла обойтись без Кропоткина. И потом, это одна из моих любимых книг, его «Записки революционера». Я считаю, что эта книга вообще в ряду самых значительных произведений мемуарного жанра.
Почему?
И у нас, и за рубежом. Потому что она дает срез эпохи. А он прожил очень большую и содержательную жизнь, и он представил в этой книге такие приметы, такие черты и черточки этой эпохи, которые, в общем-то, помогают ее понять, может быть, больше многих и многих исторических исследований. Здесь представлено в этой книге «Записки революционера» самые важные периоды русской истории, можно сказать, социальный кадастр страны, все социальные слои, от дворянства и аристократии до крестьянства и рабочего люда, до бродяг и ссыльных. И то же самое можно сказать о Европе, потому что он был почти что гражданин мира. И там он знал не только революционную среду, но и среду науки, деятелей науки и искусства. Вот, эта книга, конечно, выдается не только своим содержанием значительным, знаниями, информацией, которая грандиозно вместилась в нее, но и литературными особенностями. Прекрасная, добротная русская проза. Недаром Кропоткин, он в словаре русских писателей стоит.
Ну, а вот давайте начнем с того, что он был аристократ, он был князь. Как князь-аристократ оказался в рядах революционного движения? Как, ну, понятно, что были, допустим, декабристы, да? А вот Кропоткин почему оказался среди народников?
Да примерно потому же, почему оказались и декабристы вот в революционном движении. Аристократом он был по происхождению. И противник привилегий всяких сословных, он не без гордости пишет о своих предках, ведет свой род от Рюриковичей и сообщает, что он записан, этот род Кропоткиных, в бархатную книгу. И, в общем, это действительно очень древний дворянский род со многими ответвлениями. Но его отец генерал, николаевский генерал, конечно, к аристократии его уже не причислишь. Не по богатству, не по связям, но он получил абсолютно, конечно, дворянское домашнее образование, гувернёр имел, и все его условия, когда летом из особняка на Арбате, летом он перемещался в Никольское поместье Калужской губернии, это все абсолютно признаки дворянского быта, и тут его, конечно, не отличишь от многих и многих русских революционеров. Дело в том, что и в тот период, который Ленин выделял как разночинский революционного освободительного движения, вот 70-е годы, когда Кропоткин действует в революционной среде, подавляющее большинство революционеров по процентному соотношению были дворяне, а не разночинцы. Дворяне и среднего состояния, и мелкого, но, конечно, князей, пожалуй, кроме Кропоткина, я не назову. Это выделяло его. И, конечно, это не особенность русского движения, это как раз именно не особенность Кропоткина, что он вступил в революционное движение, покинув свой класс, свою среду, оставив все свои привилегии. Это как раз именно особенность русского движения, когда масса людей, особенно в 70-е годы, в период вот пика хождения в народ, оставляли свои состояния, комфортный образ жизни, бросали образование университетское и шли в народ. И Кропоткин оказался среди таких людей, полностью разделяя их стремления. Вот эта вот теория неоплатного долга народу, обоснованная Лавровым, она же имела колоссальное влияние. Ведь он обращался к молодежи со словами: «Вы за счет народа взросли, вы за счет народа получили образование, пора вернуть ему долг». Идти в народ и просвещать его. Но в народ шли с разными целями, не только просвещать, но и пропагандировать, и поднимать даже на бунт некоторые шли. Это было очень пестрое движение. Но факт тот, что Кропоткин был среди многих и многих дворянских сыновей.
Я напомню, сегодня в программе «Наше все» мы беседуем с историком Валентиной Александровной Твардовской. Мы рассказываем вам сегодня о Кропоткине. И вот скажите, пожалуйста, Валентина Александровна, мы знаем, многие, во всяком случае, люди моего поколения, я уже не говорю о молодежи, нынешние 50-летние, в свое время о народниках судили по достаточно обрывочным данным. Понятно, все мы учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, и что-то рассказывали нам учебники по истории, но дальше какие были источники и составные части наших представлений о народниках? И вообще вот о том, как вы сами сказали, разночинном периоде революционного движения, где на самом деле было гораздо больше дворян, чем разночинцев, и в том числе князь Кропоткин, мы судили об этом там, по тургеневским «Отцам и детям», допустим, по роману Чернышевского «Что делать?». Некоторые более продвинутые читали «Нетерпение Трифонова», где, кстати, на мой взгляд, может быть, вы со мной не согласитесь, без особой любви и приязни выведены фигуры народников, правда? А как на самом деле было, на ваш взгляд?
То, что вы упомянули, это еще период 60-х годов, Чернышевский. Это зарождение народничества. Кропоткин действовал в разгар этого движения, когда оно стало массовым. Это совершенно уникальное движение, которого не знала ни одна страна, когда вот огромное количество интеллигенции из дворянских семей идут в народ. Причем идут, обучившись какому-то ремеслу, одевшись в платье, соответствующее крестьян, идут, чтобы найти с народом общий язык, узнать его. Я думаю, что нравственность этих людей была очень высока, потому что это было действительно такое самоотречение от многого. Для Кропоткина отречение от науки, которую он полюбил всем сердцем и вообще считал, что научное творчество дает одно из самых главных наслаждений жизни, несравнимое ни с чем. И покидать науку ему было страшно тяжело. Но вот в том-то и дело, что все они считали, что заниматься наукой, искусством – это большая привилегия, они должны как раз вернуть народу тот долг, за счет которого они и приобщились к такой жизни привилегированной. Вы сказали о романе Трифонова. Он посвящен народовольцам, более позднему периоду, и который в этот период революционеры уже избрали совсем другой способ борьбы, не подняв...
Просвещение прибегли к террору. Вот от просвещения к террору, это случайно или это закономерно?
Это не совсем так. Ведь шли не только просвещать народ. Они хотели подготовить крестьянскую революцию. Хотели узнать, насколько она назрела в самих крестьянах. Ведь Бакунин, которым очень увлекался в этот период Кропоткин, говорил, что ничего не стоит поднять любую деревню, настолько нищета и бедность крестьянина велика, что вот это гарантированно. Шли в народ не только, конечно, с пропагандой, но и с такими бунтовскими намерениями. И пропаганда-то была к тому, чтобы склонить их подняться с протестом против существующего строя. Но не получилось. И тогда, когда уже полностью разочарование было в возможности поднять массы, перешли к такой форме борьбы, как террор. Она не была единственной их формой. И пропаганда в рабочих кружках продолжалась, и даже в деревне, хотя очень уменьшилась. Пропаганда в войсках, где тоже готовился какие-то заговорщические группы, чтобы обеспечить сочувствие войска в нужный момент. Но террор был наиболее ярким проявлением, и обществу известные народовольцы были именно с этой стороны, а не со стороны другой их подпольной деятельности. Кстати, они и печать подпольную прекрасно наладили. Но получилось так, что вот они предстали как террористы. И я бы не согласилась, конечно, с Трифоновым, что это вот проявление такой бесовщины, которое изобразил Достоевский, что это проявление принципа «цель оправдывает средства». Другого способа они не видели. Это было, как говорил Плеханов, мужество отчаяния, чтобы пойти и как-то таким способом принудить власти к выполнению их требований. А требование было созыв учредительного собрания, которое должно было определить будущее устройство России. И они обещали подчиниться воле учредительного собрания, если оно выскажется за монархию, за самодержавие. И я думаю, как историк, что оно так бы и высказалось, если бы оно состояло, как предполагали народовольцы, в большинство своем из крестьянских депутатов. Но не пошли власти, конечно, на это. Они были столь же фанатичны, как и революционеры, Сомнение дух им был неведом, говоря словами поэта, и тем, и другим. И вот, вот эта сшибка интересов привела и стремлений привела к трагической развязке. Но это все после. Это, за этим всем Кропоткин наблюдал из-за границы, сообщая в газеты, давая свои заметки о русском революционном движении, но часто не совсем полно и точно, даже следя за, имея возможность следить за ходом событий. Мне нравится,
на что вы имеете в виду под трагической развязкой? 17-й год?
Нет, 17-й год само собой. Но это другая совершенно революция. Я имею в виду 1 марта 81 года, казнь царя и обрыв той линии на реформы, которая все-таки была при Александре II, колеблющаяся, слабая. Но после покушения, после взрыва в Зимнем дворце, как известно, с призывом Лориса Меликова и вручение ему чрезвычайных полномочий, то есть диктаторских, наметилась все-таки возможная реформа государственного управления, призыв хотя бы вот таких депутатов от общества. Это не конституция, но это шаг к новым реформам. Она прервалась надолго, совсем, можно сказать, потому что то, что было при Николае II, это, конечно, уже вынужденные его уступки, которые то давались, то брались назад, и произошла революция, цепь целых революций.
Здесь мы поставим не точку, точку с запятой, потому что у нас сейчас на радио «Эхо Москвы» новости середины часа, а через несколько минут мы продолжим разговор о ученом и революционере князе Петре Кропоткине. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым.